Нескучный сад. Нескучный сад представляет собой бывшее императорское имение, которое расположилось на высоком берегу реки Москвы вдоль современного Ленинского проспекта и имеет площадь около 60 гектаров. Это императорское имение стало результатом объединения трех усадеб, ранее существовавших на этом месте: усадьбы Трубецких, усадьбы Демидовых и усадьбы Голицыных. Ну, в Москве самые, если можно так сказать, роскошные места традиционно располагались по высоким берегам рек. Или это Москва-река, или, соответственно, Яуза. Там были самые большие дворцы, самые прекрасные парки, если не считать, конечно, собственно, загородных имений. Неудивительно, что эти места принадлежали, были владениями крупнейших аристократических или очень богатых родов. Голицыны, Трубецкие, из обеспеченных людей Демидовы, например, Разумовские. То есть те, кто был близок к власти, те, кто располагал огромными капиталами, столбили, как можно сказать сейчас, за собой самые лучшие участки. И вот именно вдоль Москвы реки располагалось несколько усадеб: Голицыных, Демидовых, Трубецких. У Демидовых на этом направлении было два дворца, у Голицыных тоже было два фактически имения, ну, у разных ветвей рода, соответственно. И впервые территория Нескучного сада стала осваиваться Трубецкими, именно Никитой Трубецким, который по некоторым данным и дал название «Нескучное». Трубецкой стоит дворец и кладет основу парку. Причем это была южная часть парка, наиболее высокая. Далее к вот этой работе подключается род Демидовых, а именно Прокопий Акинфович Демидов. Это уже представитель поколения Демидовых, когда они отошли от предпринимательской деятельности, они уже обладали несметными капиталами. Два поколения Демидовых активно работали над капиталами, над развитием металлургической промышленности со времен Петра. Да, тульский кузнец Демидов при Петре поднялся, выполнял оборонные заказы. Было такое частно-государственное партнерство, если можно так сказать, да, вот был любимцем Петра, а его внуки уже предавались светской жизни, потому что денег было, можно сказать, в избытке, их просто было некуда девать, и, соответственно, они развлекались в пышную середину и вторую половину 18 века, как только могли. И вот Прокопий Акинфович Демидов был одним из таких московских чудаков, сверхбогатых людей, который в 1756 году начинает строительство дворца роскошного. Дворец дошел до сегодняшнего дня. Судя по всему, он был построен в стиле барокко. Об этом говорят характер потолков, частей дворца и полуциркулярные окна. То есть, в общем-то, дворец более старый, чем он выглядит сегодня. Соответственно, Демидов крайне увлекался ботаникой. Он выращивал экзотические растения, ананасы, абрикосы, виноград, вплоть до тропических растений. Было около 2000 сортов, которые он там, собственно говоря, выращивал. И даже в Третьяковской галерее есть картина, портрет Прокопия Акинфовича Демидова, где он изображен, в общем-то, на фоне своего дворца, как бы рядом с своим дворцом, а вот дальше на перспективе виднеется Кремль. То есть вот именно как бы он находится вот на территории своего замечательного имения. Надо сказать, что Демидов был действительно интересным человеком, не только чудаком, это был выдающийся меценат, благотворитель, который, например, дал колоссальные деньги на строительство воспитательного дома, который мы можем видеть сейчас по соседству с Кремлем. грандиозное здание, увенчанное шпилем. Это было самое большое сооружение России, а может быть не только России по масштабу гражданское, но даже Европы. То есть можно себе представить величину капиталов и характер благотворительности, широту души Демидова. После Демидова через некоторое время дворец, следуя своей судьбе, нескучно попадает в руки другого, не менее интересного человека, графа Алексея Григорьевича Орлова, того самого знаменитого Алихана, который прославился своими подвигами во времена Екатерины II, участвовал непосредственно в возведении на престол Екатерины II в качестве российской императрицы. Это был брат и ее фаворита Григория Григорьевича Орлова, который отличался огромной силой, был наделен недюжинным, можно сказать, темпераментом, отвагой. Ну, был такой лихой человек. Вот 18 век давал таких людей. Но он одновременно был человеком, конечно, умным, государственного мышления и выполнял самые, если можно так сказать, ответственные поручения. Это был такой, ну, если привести ассоциации, руководитель спецназа эпохи Екатерины. В частности, ему приписывается убийство императора Петра III, мужа Екатерины. Вот, ну, соответственно, события с княжной Таракановой и общее руководство эскадрой русской, когда на Черном море впервые русские разгромили турецкий флот при Чесме. Отсюда был титул графа Орлов Чесменский в честь Чесмы. И вот в этом дворце, который находился за пределами Москвы, Орлов Чесменский живет своей привычной жизнью. Ну, конечно, спокойно такой человек жить не мог. Он занимается здесь своими любимыми занятиями, а именно конезаводством. Орловские рысаки в честь, собственно, него названы. Он вывел новую породу лошадей. Затем он выращивает голубей и проводит кулачные бои и праздники для москвичей. Если Демидов был, в общем-то, человеком относительно спокойным и только наряжал свою прислугу в виде живых, как бы, скульптур, таких, как вот сейчас любят в парке делать, да, но только там были люди, и они следили за посетителями, которые, если хотели сорвать какую-то диковину, тут же, значит, эти манекены оживали и их останавливали, то Орлов сам принимает участие в кулачных боях, в такой, можно сказать, травле медведи, которая там тоже проводилась. Там рядом у него располагался ипподром практически, строит манеж рядом. И недалеко располагается на Шаболовке еще одна интересная точка, принадлежавшая графу Алексею Орлову, голубятня. Это сейчас ресторан «Граф Орлов». Он разводил голубей, тоже этим увлекался. На самом деле в русских дворянских усадьбах это было очень распространенное занятие, выращивание голубей. Но это именно с юности граф Орлов унаследовал вот как бы такую вот страсть к этому роду занятий. От Орлова, кстати, сохранился очень интересный летний домик. Если смотреть со стороны Фрунзенской набережной, или когда плывешь на теплоходе по Москве-реке, то виден на берегу реки, на высоком берегу, здание с четырехколонным портиком. Это как раз летний домик Орлова, где он любил летом проводить время с видом на реку. Соответственно, Орлов имел сына, имел дочь. Сын погиб во время войны, незаконно рожденный у него был, как предполагается, а дочь Анна Алексеевна Орлова, о которой писал Пушкин, тоже была бездетная, фактически она ушла в религию, и у нее имение покупает император Николай I, который занимается перестройкой. Соответственно, Николай покупает имение, которое было у Трубецких, покупает имение Демидова и покупает имение, принадлежавшее Голицыным, объединяет участки и перестраивает дворец. Для перестройки он привлекает замечательного архитектора Евграфа Тюрина, того самого, который строил собор Богоявления в Елоховском на станции метро Бауманская, там рядом, соответственно. И Евграф Тюрин перестраивает дворец в стиле позднего классицизма, пышного, со спаренными колоннами. Ну, это была такая капитальная реконструкция дворца. И дворец император дарит своей супруге Александре Федоровне. С этого момента дворец называется Александринским. И в нем проходят различные мероприятия. То есть царь как бы считал, и вообще в Москве считался, нескучный сад первенствующим по своим, можно сказать, пейзажным достоинствам. Считалось, что это прекрасный парк. Вообще по своей архитектуре, по своему ландшафту, этот парк ближе всего напоминает Царицыно. Тоже вот такой относительно высокий берег, изрезанный определенными каньонами, создающий совершенно очень интересный ландшафт. И, видимо, поэтому он и был назван нескучным, хотя существует достаточно много версий. В наше время этот дворец занимает Академия наук. С 1936 года при Сталине это было здание Академии наук, потом Академии наук построили новое здание, а здесь стал собираться президиум Академии, то есть руководящая структура, где проводят торжественные заседания. Дворец обладает интересными интерьерами, выдержанными в стиле позднего классицизма, искусственным мрамором. Особенно интересен белый зал, большой зал, да, так называемый, и парадная большая гостиная. Так что, в общем-то, если удастся попасть и посмотреть интерьеры, то это заслуживает. Но особо примечателен, конечно, парк, который включает в себя пруды, гроты, мосты, то есть ландшафтная архитектура все-таки, конечно, с утратой, но сохранилась. Дворец примечателен еще одной очень интересной историей, которая, в общем-то, является литературной. Именно в этом дворце Киса Воробьянинов пытается купить гарнитур гамсовский, и потом вдруг оказывается, что у него недостает денег. Он их благополучно предварительно спустил, как положено, вырождающемуся аристократу. Вот чем вызывает явное неудовольствие и раздражение со стороны незабвенного Остапа Ибрагимовича Бендера. В целом, местность исключительно примечательная, интересная и заслуживающая внимания. А парк, если вы в нем окажетесь, действительно заслуживает того, чтобы быть назван нескучным, я полагаю, что вы сами в этом можете удостовериться.